Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Не от хорошей или за хорошей жизнью бегут иммигранты. У всех мотивация своя. Кто-то и вовсе хотел бы жить на родине, но родина от него отвернулась. Так было с великим русским оперным и камерным певцом Федором Шаляпиным. Он уехал на гастроли летом 1922 года и в Россию больше вернуться не смог. Как это – жить вдали от дома? С нами на связи заместитель главного редактора журнала «Историк», историк русской литературы Арсений Замостьянов. Здравствуйте, Арсений Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие коллеги.
Арсений Александрович, давайте для начала разберемся в причинах вот этой эмиграции 20-х годов из тогда уже Советской России.
Да, здесь у каждого были свои причины, они очень разные. И, скажем, самая обширная – это белая эмиграция, непосредственно связанная с революцией 17-го года, с Октябрьской именно революцией и с гражданской войной, которая позже была. То есть за рубежом оказались те, кто сделал ставку в гражданской войне на белых, кто был совершенно несовместим с советской властью. Это одна, самая многочисленная и самая активная в идеологическом плане часть русской эмиграции, русского зарубежья. Но Шаляпин к ним ни в коей мере не относился. Совсем напротив, все время гражданской войны он был в тех городах, которые находились под властью большевиков, не давал концертов перед белыми и сотрудничал с новой властью, сотрудничал с большевиками, в том числе выступал и на праздниках новых советских, и на юбилее Ленина. То есть голос его звучал. Не случайно именно он первым стал народным артистом республики, тогда еще РСФСР, Советского Союза еще не было. Если был Советский Союз, наверняка именно он бы стал и первым народным артистом СССР. Более того, это звание Луначарский, собственно говоря, и придумал персонально для Шаляпина. Потому что Шаляпина ценили, Шаляпина считали революционным певцом. В его репертуаре еще с давних времен была и «Дубинушка», и «Марсельеза», и ряд других песен, которые уважались в революционной среде. И даже будучи другом Горького, он еще в десятые годы, в самые сложные годы для РСДРП, и для большевиков, и для меньшевиков, несмотря на свою легендарную скуповатость, помогал проведению подчас партийных встреч, партийных съездов. Конечно, при этом он оставался вне политики, он не был никогда с головой погружен в политическую жизнь, но, тем не менее, считался человеком, скажем так, сочувствующим революционному движению. И по происхождению, конечно, он подходил, он не относился к элите дореволюционной по своему происхождению. Между прочим, именно Горький в свое время, еще задолго до революции, отговорил Шаляпина вступать в ту или иную партию. То есть считал, что для певца, для служителя высокого искусства вокала, песни, такая вот узкая политизация принесет вред. И, наверное, в итоге Горький оказался прав, потому что к 22-му году, а может быть даже и раньше, Шаляпин понял, что ему трудно будет до конца проявить себя, реализовываться в тех условиях, которые сложились в послереволюционной, послевоенной России. Конечно, все объясняется одним словом – разруха. Разруха. И хотя Шаляпин был художественным руководителем Мариинского театра, входил в руководящий совет Большого театра и так далее, то есть формально был не только выдающимся певцом, но и большим начальником в советской культуре. Но, тем не менее, конечно, ему не могли так платить, как ему платили на Западе, как он привык по довоенным временам, когда и выступал, и был очень высокооплачиваемым артистом на московской и петербургской сценах, гастролировал по всей России и гастролировал на Западе тоже. Здесь можно говорить о том, что он погнался, как у нас высмеивали, там, за длинным рублем или долларом, так как первые его гастроли большие были в Соединенных Штатах Америки. Но давайте поставим себя на место певца, у которого уже заканчивался его активный период творческий, приближалось его 50-летие. Голос был уже не тот. Он понимал, что настоящей звездой оперной сцены он сможет быть еще, может быть, 3 года, может быть, 5 лет, но не больше. А что дальше? каждый человек, обладающий таким незаурядным талантом, он стремится прежде всего к самореализации. И это правильно. Это нельзя считать чем-то антипатриотическим, потому что и своему народу он служит только в том случае, если его талант реализуется. Если есть записи, если есть спектакли, если они достойно оплачиваются. Иначе трудно. Свой отъезд Шаляпин не считал роковым. Он не считал, что он уезжает навсегда. В 22-м году. До этого он уже гастролировал, оставаясь советским гражданином, он гастролировал в Эстонии. Были первые после перерыва зарубежные гастроли. Тогда уже Эстония не входила в состав нашего государства. И общался постоянно с антрепренерами, как бы мы сейчас сказали, с продюсерами, которые предлагали ему гастроли, выгодные очень по Соединенным Штатам, позже по Франции, бывал в Италии, в Германии и так далее. Что знаменательно, естественно, этот отъезд был согласован с Луначарским, с Народным комитетом просвещения, и даже некоторую материальную помощь первоначальную Шаляпин от наркомпроса получил. И, кстати говоря, впоследствии он отдавал часть своих заработков на протяжении нескольких лет, отдавал в советские посольства, то есть действовал как советский гражданин, находящийся на гастролях. Это продолжалось несколько лет. Это, в принципе, тоже был не единственный такой прецедент. Ну, скажем, схожей была судьба выдающегося нашего скульптора, прежде всего, и художника Каненкова, который тоже, поддержав революцию и довольно активное участие принимал в становлении советской культуры, а потом надолго-надолго оказался вдали от родины, но оставался советским гражданином, поддерживал связи с посольствами, с советскими представителями. Да, посольств тогда еще не было, ну, неважно. Тем не менее, это были советские представительства, которым Шаляпин деньги отдавал. И Каненков даже, можно сказать, сыграл важную роль в разведывательной игре на стороне Советского Союза. Ну, это известно, даже касается атомного проекта в более поздние времена. Шаляпин же, по-видимому, был служителем чистого искусства, служил музыке, вокалу, отгородился от работы разведок советской внешней разведки, так и, скажем, белогвардейской или разведок каких-то других государств. Он был от этого далек и, кстати говоря, шишки на него летели тоже публицистические с разных сторон. Эмиграция его не признала до конца своим. И в Советском Союзе постепенно отношение к нему стало настороженным, а на некоторое время стало и враждебным.
Почему он не вернулся?
Да, это тоже важный вопрос. Тут рубежом стали события 27-го года, то есть через 5 лет после отъезда, вот в этой череде гастролей в Соединенных Штатах и во Франции, где Шаляпин надолго остановился и нашел там пристанище. Было естественным для певца, который немало зарабатывал, его гонорары были достаточно высоки, там до 100 тысяч долларов в год доход доходил, по тем временам это очень много. Конечно, при таких доходах деятель искусства, крупный звезда, просто обязан заниматься и благотворительностью. Шаляпин это не очень любил. Это замечали его современники. Его практицизм, что ли, некоторую меркантильность. Но, тем не менее, он в 27-м году совершил такой шаг, передал достаточно крупную сумму, если я не ошибаюсь, 500 или 5 тысяч франков, ну, в общем, некую достаточно крупную сумму передал на детей русских эмигрантов, живших, пребывавших в бедности, нуждавшихся. Шаляпин передал эти деньги. Этот шаг Шаляпина был воспринят, скажем так, агрессивно даже, я бы сказал. Именно тогда начинают появляться в его отношении проклятия, его называют предателем, который стал меценатом для белогвардейцев. Так это воспринимали тогда в Советском Союзе. К августу 27-го года Шаляпин получил извещение о том, что с него снято звание народного артиста республики, и он лишен советского гражданства. Есть сведения, что, получив эти грустные новости, Федор Иванович Шаляпин даже не удержался от слез, потому что такой разрыв, окончательный разрыв с родиной, он не планировал. И в будущем, кстати, и с той, и с другой стороны, и со стороны советской власти, и со стороны Шаляпина, некоторые шаги к обсуждению его возможного возвращения предпринимались. И я не исключаю, что Шаляпин бы оказался среди тех, кто, скажем так, в годы торжества Третьего Рейха в Европе счел бы лучшим вернуться на родину, вернуться в Советский Союз. То есть, несмотря на то, что его здесь осуждали, все-таки не до такой степени его осуждали, как вот эмиграцию более раннюю, эмиграцию непосредственно белогвардейскую. Хотя после 27-го года его возвращение на родину было затруднено. Но болезнь, тяжелая болезнь, сразившая Шаляпина в 36-м году, он больше года с ней боролся, она, мне кажется, отложила вот эти вот переговоры и тоже сделала невозможным его возвращение на родину. Тем не менее, он вел переписку и с Горьким до конца, который был таким полпредом советской власти в Европе, хотя в первые месяцы и даже в первый год послереволюционной не было более жесткого критика большевиков, чем Алексей Максимович Горький. Тем не менее, безусловно, его считали и писателем, и идеологом новой России, советской России. Но это был друг Шаляпина, поэтому вот все это были те зацепки, те линии, по которым возвращение Шаляпина на родину все-таки было возможно. В год смерти Шаляпина те некрологи, которые выходили в Советском Союзе, они были достаточно политизированными. Там признавалось, что это великий певец и артист, но, тем не менее, там обязательно, так сказать, нечто жесткое говорилось о его эмиграции, о том, что за рубежом он не создал ничего интересного в искусстве. Такая легкая критика его воспоминаний «Маска и душа» тоже присутствовала даже в некрологах. Но прошел год-другой, и уже примерно с 1939 года тон и прессы советской, и искусствоведения в отношении Шаляпина поменялся. И это очень хорошо, это хорошо отразилось на театральном искусстве, и оперном в первую очередь, и эстрадном. Он был признан эталоном, у него учились. Не случайно почти все великие советские басы, наверное, вплоть до появления самобытного таланта, недавно ушедшего от нас Евгения Нестеренко, а вот вся предыдущая плеяда великих советских басов, да и баритонов, очень сильно в них чувствуется вот это шаляпинское направление. Там иногда это до эпигонства доходило, иногда это было интересным переосмыслением шаляпинского таланта. Но, безусловно, что Шаляпин как артист с большой буквы, как певец, как интерпретатор русской оперы, романсов и народных песен, повлиял очень сильно на советское искусство. Даже возьмем такой неожиданный поворот, как самые популярные исполнительницы народных песен наших. Это Людмила Зыкина, это Русланова. Когда их слушаешь, то трудно отделаться от мысли, что Шаляпина они изучали очень дотошно и творчески переосмысляли именно его наследие в подаче каждого слова, каждой мысли, каждого образа песни. Шаляпин же был замечательным мастером и интерпретатором и русских народных песен. То есть искусство Шаляпина в Советском Союзе было поднято очень высоко. Уехал он в годы разрухи, когда настоящей оперы в СССР, в общем-то, не существовало, и с театром было туговато, если не считать каких-то очень авангардных революционных направлений. А к середине, к концу 30-х годов Большой театр, Кировский театр, ряд других оперных и балетных сцен стали театрами и сценами, безусловно, мирового уровня, и думаю, что Шаляпина они бы вполне устроили, потому что там и интересная режиссура появлялась, замечательная работа дирижеров, и, что самое важное, это внимание публики. Еще очень важно, что в нашей традиции вот с 30-х годов высокое искусство классического вокала не подвергалось такой экспансии со стороны коммерческих жанров, как это было в США, как это было в Европе. Думаю, что эти обстоятельства могли бы Федора Ивановича Шаляпина вернуть на родину, если бы чуть лучше было со здоровьем, и если бы он оказался долгожителем в большей степени. А умер он все-таки на взлете, не дожив до 70 лет.
Спасибо огромное, Арсений Александрович.
Спасибо.
А я напомню, с нами на связи был заместитель главного редактора журнала «Историк», историк русской литературы Арсений Замостьянов.
Интервью на радио «Спутник».